Ты расскажешь об этом немного попозже, — прервал ее Танис. Когда выяснится, что стражники пропали, все гоблины, сколько ни есть их в утехе, полезут на деревья. Рейстлин, погаси свет.
Думак, — произнес тот.
Хрустальный шарик моргнул и стал темен.
«Что делать с этими?» — спросил Карамон, толкая носком сапога мертвого гоблина.
«И как быть с Тикой? Не попала бы она в беду из-за нас?»
«Оставим их здесь», — Танис соображал напряженно и быстро.
«Изрубим дверь. Ты, Стурм, переверни стол. Пусть все выглядит так, как будто сюда сначала вломились, а потом еще и дрались. Тогда на Тику не падет особого подозрения. Она девушка умная, выкрутится как-нибудь».
«Надо запастись едой», — заметил Тасельхов. Побежал на кухню и принялся шарить по полкам, запихивая в свои сумки и сумочки все, что выглядело съестным. Обнаружив бурдючок вина, он вручил его Флинту. Стурм опрокинул стол и несколько стульев. Карамон уложил мертвых гоблинов таким образом, чтобы ни у кого не осталось сомнений, они умерли в жестоком бою. Двое варваров стояли у гаснущего очага, нерешительно поглядывая на Таниса.
«Ну так что?» — спросил Стурм. «Идем? И если идем, то куда?»
Танис призадумался, взвешивая разные возможности. Жители равнин явились с востока. Если они говорили правду и их племя действительно пыталось с ними разделаться, их в ту сторону и кулачом не заманишь. Можно было отправиться на юг, в Эльфийское королевство, но туда почему-то не хотелось самому Танису, хотя это была его родина. К тому же он знал, что и эльфы не слишком обрадуются, увидав в своем потаенном городе незваных гостей.
«Пойдем на север», — сказал он наконец. «Проводим этих двоих до ближайшего перепутья, там и решим, как быть дальше». Если захотят, пускай отправляются на юго-восток, в гавань. Что до меня, я хотел бы побывать на севере и самолично проверить все эти слухи об армиях, которые там собираются. И, быть может, нечаянным образом встретиться с Китиарой, шепотом поддразнил его Рейстлин. Танис почувствовал, что краснеет.
«Нет ли у кого возражений?» — спросил он, обводя взглядом лица друзей.
«Ты среди нас не самый старший, но в мудрости тебе не откажешь», — проговорил Стурм. «Мы пойдем за тобой, как всегда».
Карамон кивнул. Рейстлин уже двигался к двери.
Флинт, бурча себе под нос, взвалил винный мех на плечо.
«Спасибо вам», — медленно произнесла Золотая Луна. Казалось, она не привыкла благодарить. «Вы рискуете жизнью ради нас, чужаков».
Танис улыбнулся и сжал ее руку.
«Я Танис», — сказал он. «Близнецов зовут Карамон и Рейстлин. Рыцарь Стурм Светлый Меч. Флинт Огненный Горн несет бурдюк, а Тасельхов Непоседа — наш специалист по замкам». Ты, как я понял, Золотая Луна, а он Речной Ветер. Вот мы больше друг друга и не чужаки.
Устало улыбнувшись, Золотая Луна ласково погладила его по плечу и пошла к двери, опираясь на посох. Священный жезл вновь казался совершенно обычным и притом деревянным. Танис проводил ее глазами, потом встретился взглядом с Речным Ветром. Темное лицо варвара было замкнуто и непроницаемо, как маска. Что ж, мысленно поправился Танис, некоторые из нас больше не чужаки. Вскоре комната опустела, лишь Танис чуть-чуть задержался, оглядывая разгромленную гостиную и трупы гоблинов. «Вот вам и возвращение к мирному очагу после нескольких лет нелегких и одиноких дорог». Танис вспомнил свой собственный уютный маленький домик и подумал о том, сколько всего он собирался предпринять вдвоем с Китиарой. Долгие зимние вечера, рассказы и разговоры у огня в последнем приюте, а потом они шли бы домой, забирались под меховое одеяло и, беспечно смеясь, любили друг друга, а на утро не спешили вставать, только смотрели, как за окном падает снег. Танис наподдал ногой еще тлевшие головешки. Китиара не явилась навстречу. Его тихий маленький город заполонили гоблины, а сам он удирал в ночную тьму, спасаясь от оравы религиозных фанатиков. И было куда как похоже, что возвращаться ему навряд ли придется. Эльфы не замечают, как течет время. Их жизнь измеряется сотнями лет. Смена времен года для них, что ведра или дождь. Но Танис был наполовину человеком, и он чувствовал, грядет какая-то перемена. Им владело неясное беспокойство, словно перед грозой. Глубоко вздохнув, он встряхнулся и вышел за порог, оставив разбитую дверь болтаться на уцелевшей петле.
Глава 5. Прощай, утеха. Летят стрелы. Звезды подают знак. Перемахнув через перила, Танис быстро спустился на землю по древесным ветвям. Остальные ждали его, прячась в темноте, подальше от света уличных фонарей, покачивающихся на валиновых сучьях высоко над головами. Поднимался ветер, холодный, пронизывающий северный ветер. Оглянувшись, Танис увидел движущиеся огоньки. Он натянул на голову капюшон и поспешно зашагал вперед.
«Ветер переменился», — сказал он, — «как бы дождь к утру не пошел».
Фонари беспорядочно раскачивались и плясали, бросая на маленький отряд странные жутковатые отсветы. Усталость наложила печать на лицо золотой луны. Речной ветер держался стоически, но и его плечи поникли. Рейстлин прижимался к стволу, дрожа всем телом и трудно хрипло дыша. Танис нахохлился на холодном ветру. «Надо найти укрытие», — сказал он. «Надо передохнуть». «Танис?» — Тас потянул его за плащ. «Озеро Кристалмир совсем рядом. Можно отыскать лодку и переправиться. На том берегу есть пещеры, да и на завтра придется меньше идти».
«Отличная мысль, Тас, но где мы раздобудем лодку?»
«Не вижу никакой трудности», — ухмыльнулся Кендер. Мальчишеская рожица и заостренные ушки придавали ему в мечущемся свете фонарей особенно проказливый вид, и только тут до Таниса дошло, что Тас безмерно наслаждался всем происходящим. Ему захотелось взять Кендера за шиворот, хорошенько встряхнуть его и втолковать, в какое отчаянное положение они угодили. Но полуэльф знал, что это совершенно бесполезно. Чувство страха Кендерам было абсолютно неведомо.
«Отличная мысль», — повторил Танис после некоторого раздумья. «Давай веди». «Только не вздумай», — добавил он, — «заранее говорить Флинту про лодку. Оставь это мне».
«И верно», — хихикнул Тас и обратился к остальным. «За мной», — позвал он негромко и устремился вперед. Флинт, бурча в бороду, зашагал следом. Золотая луна пошла за гномом. Речной ветер обвел всех спутников быстрым пронизывающим взглядом и двинулся за ней, держась на шаг позади.
«Не доверяет он нам», — заметил Карамон.
«А ты доверял бы на его месте?» — спросил Танис, покосившись на богатыря. Драконий шлем Карамона поблескивал в неверном колеблющемся свете. Ветер раздувал его плащ, открывая кольчугу. А мускулистое бедро терся длинный меч, на плече висел короткий лук и колчан стрел, у пояса торчал кинжал. Щит хранил следы множества битв. Одним словом, великан был готов ко всему. Танис перевел взгляд на Стурма, с гордостью носившего герб рыцарства, впавшего в немилость 300 лет назад. Стурм был всего на 4 года старше Карамона, но суровая и строгая жизнь, усугубленная нищетой, а паче всего горестные поиски любимого отца, преждевременно состарили Стурма. В 29 лет он выглядел на все 40.
«Нет», — подумалось Танису, — «и я такой компании не стал бы доверять».
«Каков план действий?» — спросил Стурм. Танис ответил, — «Поедем на лодке».
«Хо-хо», — развеселился Карамон.
«Ты уже обрадовал Флинта?»
«Нет еще. Не вздумай сказать ему. Я сам».
«Где же мы возьмем лодку?» — спросил Стурм подозрительно.
«Не думаю, что тебе обязательно об этом знать», — сказал полуэльф.
Рыцарь нахмурился. Он следил глазами за Кендером, силуэт которого мелькал довольно далеко впереди, то пропадая в тени, то вновь появляясь.
«Не нравится мне все это, Танис. Сперва мы стали убийцами, а теперь, того и гляди, станем еще и ворами».
«Ну, я себя убийцей не числю», — фыркнул Карамон. «Гоблины не считаются». Танис заметил свирепый взгляд, которым рыцарь наградил Карамона.
«Мне это нравится не больше, чем тебе», — сказал он поспешно, надеясь предотвратить спор.
«Боюсь, однако, другого выхода у нас попросту нет. Посмотри на варваров, на одной гордости держатся. А Рейстлин?» Маг еле тащился, шурша опалыми листьями, тяжело опираясь на посох и стараясь держаться в тени. Сухой кашель без конца сотрясал его тщедушное тело. Карамон потемнел лицом.
«Танис прав», — сказал он негромко. «Рейст так долго не выдержит. Пойду-ка я к нему».
Рейстлин покачал укрытый капюшоном головой и отстранил протянутую руку брата. Карамон вздохнул и опустил руку, но далеко отходить не стал, готовый подхватить Рейстлина, если вдруг что.
«Почему он это терпит?» — спросил Танис вполголоса.
«Семья, кровные узы». В голосе Стурма прозвучала тоска. Казалось, он хотел сказать что-то еще, но посмотрел в лицо Таниса, лицо эльфа, обросшее человеческой бородой, и промолчал. Танис заметил его взгляд и понял, о чем думал рыцарь. Семья, кровные узы. Что мог понимать в этом сирота-полуэльф?
«Прибавь шагу», — сказал Танис. «Мы отстаем».
Скоро они вышли из-под сени у техинских валинов и оказались в сосновом лесу, окружавшем озеро Кристалмир. Танис расслышал невнятные крики, раздававшиеся далеко позади.
«Нашли трупы», — предположил он.
Стурм угрюмо кивнул, и тут прямо под носом у полуэльфа из темноты возник Тасельхов.
«Тропа выходит к озеру примерно через милю», — сказал Тас. «Там я с вами встречусь».
Он довольно неопределенно указал рукой, где именно, и испарился прежде, чем Танис успел произнести хоть слово. Полуэльф снова посмотрел назад, туда, где осталась утеха. Там вспыхивало все больше огоньков, и огоньки эти двигались следом за ними. И дороги, скорее всего, были уже перекрыты.
«Где Кендер?» — проворчал Флинт, шагая через лес.
Танис ответил. «Тас обещал ждать нас у озера».
«У озера?» — глаза Флинта встревоженно округлились. «У какого еще озера?»
«В этих местах озеро только одно, Флинт», — сказал Танис, чувствуя на себе взгляд Стурма и силясь держать улыбку. «Давай, давай, надо идти». Эльфийским зрением он угадывал крупный красный силуэт Карамона и узкие его брата, исчезавшие в чаще. Флинт обогнал Стурма и пожаловался Танису.
«Я-то думал, мы просто отсидимся в лесу».
«Нам придется переправляться на лодке», — шагая вперед, сказал Танис.
«Еще чего!» — зарычал Флинт. «Чтобы я? Да ни за какие ковришки!»
«Но ведь тот случай был целых 10 лет назад», — с отчаянием проговорил полуэльф.
«Слушай, я обещаю, что наставлю Карамона сидеть смирно». «Ни под каким видом», — отрезал гном. «Никаких лодок. Я дал обед».
«Танис», — прошептал сзади Стурм, — «еще огни». «Проклятие». Остановившись, полуэльф оглянулся назад и мгновением позже действительно разглядел огни, мелькавшие между деревьями. Погоня вышла за пределы утехи. Поспешив вперед, он поравнялся с Карамоном, Рейслином и жителями равнин. «Огни!» — сообщил он им громким шепотом. Карамон обернулся и выругался. Речной ветер просто поднял руку, дескать, понял. «Карамон!» — сказал Танис. «Боюсь, нам надо бы побыстрей».
«Успеем!» — невозмутимо ответствовал великан.
Он почти нес брата, обхватив могучей рукой его хилое тело. Рейслин кашлял почти беспрерывно, но все-таки шел. Стурм нагнал Таниса. Продираясь через кусты, они слышали позади рассерженное бормотание Флинта.
«Его не уговоришь, Танис», — сказал Стурм. «Он смертельно боится воды и лодок с того самого дня, когда Карамон едва не утопил его по недосмотру. Ты не был там и не видел, каков он был, когда мы его вытащили».
«Никуда он не денется», — отдуваясь, отвечал Танис. «Разве он отпустит нас, юнцов, одних на такое опасное дело?» Стурм покачал головой, не разделяя его уверенности. Танис вновь оглянулся. Огней не было видно, но это вовсе не значило, что они оторвались от погони. Просто лес был слишком густым.
Это верно, младший командир Тайет великим разумом не блистал, но для безошибочной догадки о том, что беглецы устремятся к воде, особых извилин не требовалось.
Танис едва не налетел на чью-то спину и остановился.
«Что там?» — спросил он шепотом.
«Пришли», — ответил Карамон, и Танис вздохнул с облегчением, разглядев впереди черную ширь озера Кристалмир. Смутно белели пенные гребешки волн.
«Где Тас?» — проговорил он вполголоса.
«Вон он, по-моему». Карамон вытянул руку, указывая на что-то темное, двигавшееся вдоль берега. Танис не без труда различил красную ауру Кендера, сидевшего в большой лодке. В сине-черном небе горели льдистые звезды. Красная луна, Лунитари, вырастала из воды точно окровавленный ноготь. Ее попутчица в небе, белая луна Солинари, уже поднялась и проливала на волны озера расплавленное серебро.
«Отличными мишенями будем», — сказал Стурм раздраженно. «Просто великолепными».
Танис видел, как Тассельхоф вертелся туда и сюда, выглядывая друзей. Полуэльф нагнулся, ощупью разыскивая камень. Нашел и, размахнувшись, запустил им в озеро. Камень шлепнулся в нескольких ярдах впереди лодки. Тас понял сигнал и погнал лодку к берегу.
«Ты что, хочешь всех в нее запихать?» — с ужасом спросил Флинт. «Ты спятил, полуэльф!»
«Она большая», — сказал Танис.
«Как хочешь, но я в нее не сяду», — заявил гном. «Ни почем не сяду, пусть бы даже это был легендарный белокрылый корабль прямиком из Тарсиса. По мне, лучше уж встретиться с Теократом».
Танис отвернулся от разъяренного гнома и махнул рукой Стурму. «Проследи, чтобы все сели. Мы сейчас».
«Поторопись», — предостерег Стурм.
«Слышишь?»
«Я еще не оглох», — мрачно сказал Танис. «Давай».
«Что там за звуки?» — спросила подошедшего рыцаря Золотая Луна.
«Это перекликаются сыскные отряды гоблинов», — ответил Стурм. «Они идут за нами через лес и свистят друг другу, чтобы не потеряться».
Золотая Луна, понимающе кивнула. Потом сказала речному ветру несколько слов на своем языке, видимо, продолжая разговор, прерванный появлением Стурма. Высокий варвар нахмурился и жестом указал в сторону леса. Стурм понял, что он предлагал ей отделиться от них. Быть может, он очень хорошо знал лес и был способен скрыться в нем от гоблинов на несколько дней. Стурм в этом сомневался.
«Гвеленда, речной ветер!» — резко сказала Золотая Луна.
Стурм видел, как помрачнел рассерженный варвар, но тем не менее повернулся и молча пошел к лодке. Золотая Луна вздохнула и проводила его опечаленным взглядом.
«Могу ли я чем-нибудь помочь, госпожа?» — мягко спросил Стурм.
«Нет», — сказала она, и добавила грустно, как бы про себя. «Он владеет моим сердцем, но сам он мой подданный. Когда-то в юности мы надеялись, что сможем об этом забыть. Увы, меня слишком долго называли дочерью вождя».
«Почему он не доверяет нам?» — спросил Стурм.
«Ему свойственны все предрассудки нашего племени», — ответила Золотая Луна. «Жители равнин не привыкли доверять нелюдям. Между тем Танис эльф, хотя и бородатый. Да тут еще и гном с Кендером».
«А ты, госпожа?» — спросил Стурм. «Почему ты сочла возможным довериться нам?»
Разве тебе не чужды те же самые предрассудки?» Золотая луна повернулась к нему. Глаза ее были так же темные и блестящие, как озеро за спиной. «Наш народ с детства называл меня принцессой», — услышал он ее низкий звучный голос. «Меня почитали, словно богиню. Я и сама верила, мне это нравилось. Но потом случилось так, что...» Она умолкла. Воспоминания затуманили ее взгляд. «Что же случилось?» — тихо спросил Стурм. «Я полюбила пастуха», — ответила она так же тихо, глядя на речного ветра. Вздохнула и направилась к лодке. Стурм видел, как речной ветер вошел в воду, подтягивая суденышко к берегу. У края набегающих волн уже стояли Рейстлин и Карамон. Маг трясся всем телом, кутаясь в свои одеяния. «Мне нельзя мочить ноги», — прошептал он хрипло. Карамон не ответил. Его могучие руки подхватили брата, точно дитя, и опустили его в лодку. Макс съежился на корме, не произнеся ни слова благодарности. «Залезай», — сказал Карамон речному ветру. «Я подержу». Тот помедлил мгновение, потом проворно перелез через борт. Карамон подсадил в лодку золотую луну. Лодка слегка качнулась, и речной ветер тотчас подхватил женщину. Варвары тоже устроились на корме, позади Тасельхофа. Карамон обернулся к подошедшему Стурму. «Ну что они там?» «Флинт говорит, мол, чем в лодку, лучше уж сгореть. По крайней мере, тогда он умрет в тепле, а не в сырости и холоде». «Пойду, пожалуй, да приволоку его подмышкой», — сказал Карамон. «Только сделаешь хуже. Ведь это ты его едва не утопил, помнишь? Нет уж, пусть Танис с ним разбирается. Он у нас дипломат». Карамон кивнул. Двое мужчин молча стояли, ожидая, чем кончится дело. Стурм видел молящий взгляд золотой луны, обращенный на спутника, но речной ветер словно бы и не замечал. Тасельхов, ерзая на банке, хотел о чем-то спросить, но суровый взгляд рыцаря вмиг заставил его умолкнуть. Рейстлин скорчился в три погибели, силясь унять раздирающий кашель. «Пойду к ним», — сказал наконец Стурм. «Слышишь? Свист все ближе. Нам нельзя больше терять время». Но тут же увидел, как Танис пожал руку гному и бегом бросился к лодке, один. Флинт остался стоять, где стоял, на краю леса, и Стурм покачал головой. «Говорил же я Танису, что гном не пойдет». «Правду говорит пословица, упрям точно гном», — проворчал Карамон. «А этот все свои 148 лет только и делал, что становился упрямей». Великан невесело покачал головой. «Мы все будем скучать без него, это уж точно. Сколько раз он спасал мне жизнь? Может, все-таки притащить его, а? Скажем, стукнуть легонько по челюсти, он и знать не будет, в лодке он или дома в постели». Танис подбежал к ним, задыхаясь. Последние слова Карамона не минули его ушей. «Нет», — сказал он. «Флинт никогда бы нам этого не простил. Не беспокойся за него. Он уйдет обратно в холмы. Лезь в лодку. Вон сколько огней, и все спешат сюда. Мы так наследили в лесу, что даже слепой овражный гном...» «Незачем всем мокнуть», — крепко держа борта лодки, сказал Карамон. «Вы со Стурмом полезайте, а я оттолкну». Стурм забрался в лодку. Танис благодарно хлопнул Карамона по спине и последовал за рыцарем. Богатырь столкнул лодку с прибрежной мели. Он был уже по колено в воде, когда с берега послышался вопль. «Погодите!» Это был Флинт. Он во весь дух бежал к ним со стороны леса, смутное черное пятно на фоне берега, залитого лунным серебром. «Погодите! Я с вами!» «Карамон!» — крикнул Танис. «Надо подождать Флинта!» «Смотрите!» — Стурм приподнялся, указывая рукой. Между деревьями замелькали огни, дымные факелы, и несли их гоблины. Танис заорал во все горло. «Гоблины, Флинт! Сзади! Беги!» Гном, не оглядываясь, пригнулся и, что было сил, припустил к берегу, придерживая одной рукой шлем, чтобы не потерять. «Я прикрою его», — сказал Танис и снял с плеча лук. Он был единственным, кто обладал эльфийским зрением и мог различить гоблинов в темноте. Карамон надежно удерживал лодку, Танис встал на ноги, натягивая лук, и, различив силуэт вожака гоблинов, спустил тетиву. Стрела попала гоблину в грудь, и тот свалился лицом вниз. Другие преследователи сбавили шаг и тоже потянулись за луками. Танис схватил из колчана вторую стрелу, и в это время Флинт достиг берега. «Подождите меня, я с вами!» — пропыхтел гном, и, ринувшись в воду, камнем пошел на дно. «Лови его!» — закричал Стурм. «Греби назад, Тас! Вон он! Вон пузыри!» Карамон с плеском шарил в воде, разыскивая гнома. Тас попытался грести, но маленькому кендеру не под силу было сдвинуть лодку с людьми. Танис выстрелил еще раз, промахнулся и полез в колчан за новой стрелой. Гоблины приближались, спеша вниз по склону холма. «Нашел!» — радостно объявил Карамон, за шиворот извлекая из воды насквозь мокрого, брыкающегося гнома. «Да тихо ты!» — попытался он урезонить Флинта, неистово размахивавшего руками. Бесполезно. От ужаса Флинт мало что соображал. Гоблинская стрела попала в Карамона, застряла в кольчуге и осталась торчать, похожая на облезлое перо.
«Тьфу!» — ругнулся воитель и, взмахнув мускулистой рукой, перебросил гнома в уходящую лодку. Флинт нащупал банку и мертвой хваткой вцепился в нее. Нижняя половина тела свешивалась через борт. Лодка опасно накренилась, но Стурм схватил гнома за поясной ремень и втащил вовнутрь. Танис едва не потерял равновесие и, выронив лук, схватился за борта, чтобы не вывалиться в воду. Гоблинская стрела тут же ударила в борт, чуть не пригвоздив его руку. «Тас!» — крикнул полуэльф. «Креби назад, надо забрать Карамона!» «Не могу!» — отчаянно сражаясь с веслами, ответил Кендер. И тут же неуклюжий грибок едва не отправил Стурма за борт. Не тратя зря времени, рыцарь стащил Таса с его места, перехватил весла и быстро развернул лодку, подгоняя ее к Карамону. Танис помог воину взобраться через борт. «Вперед!» — крикнул он Стурму. Рыцарь налег на весла, что было мочи, силой откидываясь на банке. Лодка так и полетела прочь от берега, сопровождаемая завываниями раздосадованных гоблинов. Мокрый Карамон свалился на дно лодки рядом с Танисом, и тут же над головами свистнуло сразу несколько стрел. «Мы для них живые мишени», — проворчал Карамон, выпутывая стрелу из кольчуги. «Нас отлично видно на воде». Танис, разыскивавший оброненный лук, увидел, как приподнялся Рейстлин. «Нагнись», — посоветовал он магу, а Карамон потянулся к брату рукой. Но Рейстлин только оскалил на них зубы и запустил пальцы в кошель, висевший у пояса. Стрела ударила в банку совсем рядом с ним, но маг даже не вздрогнул. Танис хотел было силой заставить его пригнуться, но вовремя сообразил, что Рейстлин погрузился в предельное сосредоточение, необходимое для произнесения заклинания. Потревожить мага в этот момент значило вызвать непредсказуемые последствия. Рейстлин мог забыть волшебные слова, или, что гораздо страшнее, произнести их неправильно. Танис стиснул зубы. Ему осталось лишь наблюдать. Вот Рейстлин поднял тонкую костлявую руку, и то, что он вынул из кошеля, медленно посыпалось между пальцами на дно лодки. Танис увидел, что это был песок. «Астасарк Синуралан Кринави», — пробормотал Рейстлин, а затем медленно провел рукой, словно отгораживаясь от берега. Танис посмотрел на преследователей. Один за другим гоблины роняли луки и валились на землю, как если бы Рейстлин касался каждого по очереди. Дождь стрел прекратился. Гоблины, находившиеся дальше от берега, с яростным воем устремились вперед. Но к тому времени усилия Стурма далеко отогнали лодку от берега, и их стрелы уже не могли причинить вреда беглецам. «Отличная работа, братишка», — с чувством проговорил Карамон. Рейстлин заморгал, словно возвращаясь из другого мира, и вдруг бессильно обмяк. Карамон подхватил его и обнял, прижимая к себе. Спустя некоторое время Рейстлин зашевелился и глубоко вздохнул, но тут же мучительно закашлялся. «Все в порядке», — прошептал он, высвобождаясь из рук Карамона. «Что ты с ними сделал?» — спросил Танис, выдергивая вражеские стрелы и выбрасывая их за борт. Гоблины нередко пользовались ядом. «Усыпил», — прошипел Рейстлин, стуча зубами от холода. «Я должен отдохнуть». Съежился и затих, привалившись к борту. Танис внимательно посмотрел на мага. «Ничего не скажешь, у Рейстлина действительно прибавилось и умение, и силы. Вот если бы можно было еще и полностью доверять ему...» Лодка шла через озеро, отражавшее свет звезд. Слышен был только равномерный плеск весел да сухой изматывающий кашель Рейстлина. Тасельхов откупорил бурдючок с вином, который Флинт, несмотря ни на что, все-таки ухитрился не потерять. Теперь Тас пытался заставить озябшего, трясущегося гнома отпить хоть немного. Тщетно. Флинт, скрючившийся на дне лодки, неподвижным взором смотрел на волны и содрогался всем телом. Золотая луна зябко куталась в меховой плащ. По обычаю своего племени она была одета в штаны из тонкой оленьей замши, юбочку с бахромой, куртку, подпоясанную ремнем, и мягкие кожаные сапоги. Когда Карамон бросил Флинта в лодку, ее окатило водой. Мокрая замша прилипла к телу. Золотая луна озябла и стала дрожать. «Возьми мой плащ», — сказал речной ветер и начал стаскивать с плеч тяжелую медвежью шкуру. «Не надо», — золотая луна отрицательно мотнула головой. «Ты только что перенес жестокую лихорадку, а я... Ты же знаешь, что я никогда не болею. Но если ты, воин, обнимешь меня...» Тут она подняла глаза и улыбнулась ему. «То нам обоим станет теплее». Речной ветер притянул ее к себе и шепотом поддразнил. «Это твой царский приказ, дочь вождя?» «Конечно». Золотая луна прижалась к его широкой груди и счастливо вздохнула. Посмотрела в звездное небо и застыла, задохнувшись от волнения. «Что такое?» — спросил речной ветер и тоже вскинул голову к небу. Другие беглецы не поняли их разговора, но все слышали, как ахнула золотая луна, и видели, как что-то в небе приковало взгляды этих двоих. Приподнявшийся Рейстлин откинул капюшон, но тут же закашлялся. Когда приступ миновал, он обшарил небо пристальным взглядом. И тоже замер, а глаза его изумленно округлились.
Протянув костлявую руку, он схватил Таниса за плечо и так вцепился в него, что полуэльф едва удержался, чтобы не вырваться.
«Танис!» — с трудом дыша прохрипел Рейстин. «Созвездие!»
«Что созвездие?» — спросил Танис, не на шутку испуганный внезапной бледностью, покрывшей металлически желтое лицо мага, и лихорадочным блеском его глаз. «Что такое?»
«Их нет!»
— просипел Рейстин, и новый приступ кашля согнул его в дугу. Карамон обнял его за плечи, не дать не взять опасаясь, как бы тщедушный брат не рассыпался на кусочки. Отдышавшись, Рейстин утер губы ладонью, и Танис увидел на его пальцах темную кровь.
«Созвездие», — сказал Рейстин. «Одно, называемое Владычицей Тьмы, и второе, известное под именем Доблестного Воина. Оба исчезли. Она явилась на Крин, Танис, и он сошел биться с нею. Самые скверные слухи, которые доходили до нас, подтвердились. Война, смерть, разрушение».
Очередной приступ кашля заставил его умолкнуть. Карамон снова обнял его.
«Ну-ну, Рейст», — сказал он, пытаясь успокоить брата. «И что ты так расстраиваешься? Это же только звезды».
«Только звезды», — повторил Танис. Голос его прозвучал безжизненно.
Стурм снова стал грести, сильными взмахами гоня лодку к противоположному берегу. Глава 6. Ночь в пещере. Танис принимает решение. Холодный ветер все сильнее морщил озерную гладь. С севера надвигались тяжелые тучи. Они постепенно закрывали зияющие черные дыры, оставленные упавшими звездами. Пошел дождь. Беглецы нахохлились, прикрываясь плащами. Карамон присоединился к Стурму на веслах. Богатырь все пытался заговорить со Стурмом, но тот не отвечал ему и греб в мрачном молчании, лишь изредка бормоча что-то по словам низкий себе в усы.
«Стурм, вон туда, налево, между теми утесами!» — окликнул Танис, указывая рукой.
Стурм и Карамон гребли, не жалея сил. Завеса дождя то и дело скрывала приметные скалы. Был миг, когда друзья всерьез решили, что заблудились в ночи, но потом скалы вновь проглянули впереди. Стурм с Карамоном развернули суденышко, и Танис, выпрыгнув в воду, подтащил его к берегу. Дождь уже не моросил, а лил как из ведра. Мокрые, продрогшие, беглецы выбрались из лодки, причем гному пришлось нести. На Флинта напал от страха столбняк. Речной ветер и Карамон спрятали лодку в густых прибрежных кустах, а Танис повел остальных по крутой каменистой тропе к небольшому отверстию, зиявшему на поверхности утеса. Золотая луна с немалым сомнением смотрела на открывшуюся дыру. С виду это была всего лишь крупная трещина в камне. Однако внутри оказалось достаточно места, чтобы все могли улечься и вытянуть ноги. «Замечательный домик», — оглядевшись кругом, сказал Косельхов. «Вот только мебели маловато».
«Для ночлега сгодится», — ответил Танис и усмехнулся. «Даже наш гном, я думаю, не станет жаловаться на отсутствие мебели. А закапризничает, вынесем его наружу и уложим спать в лодке».
Тас расплылся в ответной улыбке. «Да чего все же здорово, что Танис стал прежним». Старый друг уже было начал казаться Кендеру необычно задумчивым и вялым. Стоило, однако, тронуться в путь, и у полуэльфа, совсем как в былые дни, снова заблестели глаза. Танис вновь был вождем, вновь возлагал на себя привычные обязанности. Приключение оказалось как раз тем, что помогло ему отвлечься от своих проблем, каковы бы они ни были. Что до самого Кендера, он неизменно радовался приключениям, а внутренние смуты, раздиравшие душу Таниса, всегда была превыше его разумения. Карамон на руках вынес брата из лодки и с бесконечной заботой устроил его на сухом теплом песке. Речной ветер тем временем развел огонь. Сырое дерево шипело и дымило, но потом все-таки разгорелось. Дым поднимался к потолку пещеры, уходя наружу сквозь трещину. Варвар загородил вход валежником и ветвями кустов, чтобы внутрь не попадал дождь, а снаружи не был виден костер. «Как будто всегда здесь был», — сказал себе Танис, наблюдая за тем, как трудился житель равнин. «Почти как один из нас». Вздохнув, полуэльф занялся Рейстлином. Опустившись подле него на колени, Танис с беспокойством пригляделся к молодому волшебнику. Бледное лицо Рейстлина в отцветах пламени живо напоминало ему тот день, когда они с Флинтом и Карамоном едва вырвали Рейстлина из рук озлобленной толпы, собравшейся было сжечь мага на костре. Рейстлин пытался разоблачить жреца-шарлатана, вымогавшего у крестьян последние медики, однако ярость деревенского люда обрушилась не на жреца, а на самого разоблачителя. Людям, как объяснил Флинту Танис, хотелось верить хотя бы во что-то. Обеспокоенный Карамон укрыл брата своим теплым плащом. Тщедушное тело Рейстлина без конца сотрясал раздирающий кашель, изо рта текла кровь, глаза горели нездоровым лихорадочным блеском. Золотая луна опустилась подле него на колени, протягивая кружку вина. «Может быть, выпьешь?» — спросила она заботливо. Рейстлин покачал головой, хотел что-то сказать, но тут же закашлялся и оттолкнул ее руку.
Золотая Луна подняла глаза на Таниса и нерешительно спросила. «Как ты думаешь, мой посох...»
«Нет»,
— с трудом выдохнул Рейстлин. Движением руки он поманил к себе Таниса, но даже сидя с ним рядом, тот едва разбирал его шепот. Маг задыхался, хватая ртом воздух. Кашель то и дело обрывал его на полуслове.
«Посох не исцелит меня, Танис», — прохрипел Рейстлин. «Не тратьте на меня его силу. На нем благословение, но и его возможности не беспредельны. Я принес свое тело в жертву, получив взамен свою магию. Это навсегда. Мне уже ничто не поможет».
Он умолк, глаза его закрылись. Вихрь ворвался в пещеру, раздувая пламя костра. Это Стурм оттащил в сторону валежник и то ли ввел, то ли внес внутрь Флинта, едва переставлявшего нетвердые ноги. Оба были мокры, хоть отжимай. Танис видел, что Стурм рад был избавиться от своего подопечного, рухнувшего возле огня. Похоже, рыцарь был возмущен гномом, да и всеми прочими. Стурм любил порядок и дисциплину, а здесь их не было и в помине. Не говоря уж о звездах, пропавших с небес, неслыханные нарушения извечного порядка вещей. Наверняка оно глубоко потрясло рыцаря. Танис с тревогой отметил про себя признаки мрачного отчаяния, которые, как он знал, временами накатывали на Стурма. Тассельхов накинул одеяло на плечи гнома. Тот сидел, скорчившись на полу пещеры. Зубы Флинта стучали так, что на голове дребезжал шлем.
«Лодка».
Вот и все, что он мог выговорить. Танис налил ему кружку вина, и гном с жадностью ее осушил. Стурм с величайшим отвращением покосился на Флинта. «Я буду нести стражу первым», — сказал он и направился к выходу из пещеры, но тут поднялся речной ветер. «Я буду сторожить вместе с тобой», — проговорил он сурово. Стурм так и застыл. Потом повернулся к рослому варвару. Огонь бросал на лицо рыцаря резкие тени, жесткие морщины залегли у рта. Он был ниже ростом, чем речной ветер, но гордость и воинское благородство, которым дышал весь облик Стурма, почти равняли их между собой. «Я Соломнийский рыцарь», — сказал Стурм. «Мое слово — слово чести, а моя честь — это моя жизнь. Если помнишь, еще в гостинице я дал слово защищать тебя и госпожу. Если тебе угодно сомневаться в данном мной слове, значит, ты подвергаешь сомнению мою честь и таким образом оскорбляешь меня. Как ты понимаешь, подобное оскорбление...» Танис вскочил. «Стурм!» Рыцарь поднял руку, не сводя взгляда жителя равнин. «Не лезь, Танис», — сказал он. «Итак, какое оружие ты предпочитаешь? Меч? Нож? Как принято биться у вас, варваров?» На лице речного ветра не дрогнул ни один мускул. Темные глаза внимательно смотрели на рыцаря. Потом он заговорил, тщательно подбирая слова. «Я совсем не имел в виду усомниться в твоей чести. Я плохо знаю городских людей и их повадки, и скажу тебе без утайки, я боюсь. Это страх вынуждает меня так говорить. Он не оставляет меня с тех самых пор, когда мне был вручен голубой хрустальный жезл. И всего более я боюсь за золотую луну». Житель равнин глянул на женщину, и в его глазах отразилось пламя костра. «Я умру без нее. Как я мог доверить?» Его голос сорвался. Усталость и перенесенные страдания все-таки взяли свое. Колени варвара подломились, он едва не упал. Стурм подхватил его. «Верно, не мог», — сказал рыцарь. «Я понимаю. Ты просто вымотался, друг, и к тому же, видно, болел». Танис помог ему уложить речного ветра в глубине пещеры. «Спи спокойно, а я постерегу». Рыцарь вновь отвалил от входа валежник и, не добавив более ни слова, вышел под дождь. Золотая Луна молча слушала весь этот разговор. Перетащив свои нехитрые пожитки, она опустилась на пол подле речного ветра. Он обнял ее и прижался к ней, зарывшись лицом в ее бледно-золотые волосы. Вдвоем закутались они в медвежий плащ речного ветра и скоро уснули. Голова Золотой Луны покоилась у него на груди. Переведя с большим облегчением дух, Танис вновь обратил взгляд на Рейстлина. Тот спал беспокойным, болезненным сном. Время от времени с губ его срывались странные слова на магическом языке, рука тянулась к посоху. Танис посмотрел, что делали остальные. Тассельхов, скрестив ноги, сидел у огня и перебирал свои в основном позаимствованные сокровища, разложив их на полу. Танис разглядел несколько блестящих перстней, какие-то чужеземные монеты, перышко козадоя, куски бечевки, ожерелье из бус, куколку, вырезанную из мыла, и свисток. Одно из колец показалось Танису знакомым. Это был перстенек эльфийской работы, давным-давно подаренный Танису одной эльфийкой, о которой он старался думать пореже. Крохотные листья плюща, вырезанные из золота, сплетались, образуя тоненький ободок. Танис направился к Кендеру, ступая бесшумно, чтобы не разбудить спящих. «Тас!» Он тронул Кендера за плечо и указал пальцем. «Это мое колечко». «В самом деле?» Глаза Тассельхофа так и округлились, излучая полнейшую невинность.
Вот видишь, как хорошо, что я его подобрал. Ты верно обронил его в гостинице.
Криво улыбнувшись, Танис забрал перстенек и подсел к Кендеру.
Есть у тебя карта здешних мест, Тас?
Карта? Просиял тот.
А как же, Танис?
Конечно.
Он торопливо сгреб все свои драгоценности и запихал их в кошель.
На смену им из другой сумки появился футляр для свитков, деревянный, резной, ручной работы. Из него Кендер извлек целый ворох карт.
Танис и прежде не раз видел коллекцию Таса, но до сих пор не уставал восхищаться. Карты, числом не менее сотни, были нарисованы на самых разных материалах, от тонкого пергамента до мягкой лайки и широкого пальмового листа.
«А я-то думал, ты, Танис, в лицо знаешь здесь каждое дерево», — сказал Тас и зашелестел картами, то и дело приостанавливаясь полюбоваться.
Полуэльф покачал головой.
«Я прожил здесь много лет, это верно», — ответил он Кендеру, — «но потаенных троп так и не узнал».
«В любом случае, в гавань ведут немногие», — Тас вытащил нужную карту и расстелил на полу. «Большак, проходящий через Утехинскую долину, без сомнения кратчайшая дорога».
Танис изучил карту при свете догорающего костра.
«Ты прав», — сказал он.
«К тому же она не только кратчайшая, но, кажется, и единственная на несколько миль вокруг. И к северу, и к югу лежат Харалисовые горы. Там нет удобных перевалов».
Нахмурившись, Танис скатал карту и вернул ее Кендеру. «Наверняка точно так же рассуждает и Теократ».
Тасельхов зевнул и бережно спрятал карту в футляр.
«Над этим, — сказал он, — пускай ломает себе голову кто-нибудь умнее меня. Я больше люблю приключения».
Убрав футляр с картами в сумку, Кендер свернулся калачиком и быстро уснул безмятежным сном, какой присущ животным и маленьким детям.
Танис посмотрел на него с завистью. Сам он был до предела измучен, но сон не шел. Большинство его друзей уже спало, за исключением Карамона, сидевшего над Рейстлином. Танис подошел к ним.
«Ложись», — шепнул он Карамону. «Я присмотрю».
«Нет», — ответил великан и осторожно поправил плащ, которым был укрыт маг.
«Я могу понадобиться ему».
«Но ведь и тебе надо поспать».
«Я-то посплю».
Карамон усмехнулся.
«Про себя не забудь, нянюшка ты наша заботливая. У твоих деток все в порядке. Вон, даже гном дрыхнет без задних ног».
«Да уж», — сказал Танис. «Не удивлюсь, если Теократ, сидя в утехе, слышит его храп аж оттуда».
«Что, дружище, не такой вышла наша встреча, о какой мы мечтали 5 лет назад».
«Что вообще вышло так, как мы предполагали?» Не сводя глаз с лица брата, тихо спросил Карамон.
Танис стиснул пальцами его плечо, потом улегся, завернувшись в плащ, и попробовал уснуть. К его немалому удивлению, вскоре это ему удалось.
Так и минула ночь. Для тех, кто спал, она прошла в один миг. Для тех, кто стоял на страже, тянулась целую вечность. Стурма сменил Карамон, а Карамон и Танис. Буря бушевала всю ночь. По озеру гуляли крутые вспененные волны. Ветвистые молнии вспыхивали во тьме, точно охваченные пожаром перевернутые деревья. Гром гремел то и дело. На заре шторм наконец выдохся. Полуэльф встретил холодный, неласковый серый рассвет. Дождь перестал, но тяжелые облака еще летели над самой землей. Солнца не было видно. Танису сделалось не по себе. Тучи неслись и неслись с севера, конца краю им не было. А ведь осенью редко случались бури, в особенности такие свирепые. Странно было и то, что буря пришла с севера, они обычно налетали с востока из-за равнин. Полуэльф тонко чувствовал природу, и необычный шторм поразил его едва ли не больше, чем упавшие звезды, о которых говорил Рейстлин. Было еще очень рано, но Танис явственно ощущал, пора уходить отсюда. Он отправился будить остальных. Пещера показалась ему холодной, несмотря на весело потрескивавший огонь. Золотая луна и Тасельхов готовили завтрак. Речной ветер стоял в глубине пещеры, выколачивая меховой плащ золотой луны. Танис покосился на него. Когда он входил, варвар собирался что-то сказать золотой луне, но смолчал и продолжал делать свое дело, ограничившись лишь многозначительным взглядом. Золотая луна не поднимала глаз, лицо у нее было бледное и напряженное. Танис понял. Речной ветер сожалел о том, что сорвался минувшим вечером.
«Боюсь, еды у нас маловато», — сказала золотая луна, бросая крупу в котелок.
«Не густо было у Тики в кладовке», — извиняющимся тоном добавил Тасельхов.
«Вот что у нас есть. Коврига хлеба, немножко вяленой говядины, полголовки заплесневелого сыра, да, овсянка. Можно подумать, Тика совсем дома не готовит».
«Мы с речным ветром не запаслись съестным», — проговорила золотая луна. «Честно говоря, мы не ожидали, что придется путешествовать». Танис собрался было поподробнее расспросить ее о той песне и особенно о жезле, но тут, потревоженные запахом еды, начали просыпаться остальные. Вот, потягиваясь и зевая, поднялся Карамон.
«Овсянка!» — простонал он, заглянув в котелок.
«И это все?»
«На обед будет еще меньше», — хмыкнул Тасельхов.
Так что подтягивай ремешок. За последнее время ты, как я смотрю, растолстел».
Великан горестно вздохнул. Завтрак под холодным рассветным небом был безрадостен и скуден. Стурм тот вовсе отказался от пищи и вышел наружу, сторожить. Танис хорошо видел его из пещеры. Сидя на камне, рыцарь угрюмо смотрел на темные тучи, чьи клубящиеся космы едва не касались притихшего озера. Карамон в один миг проглотил свою порцию, затем нетронутую порцию брата и, наконец, долю Стурма, после чего с тоскливой завистью смотрел, как ели другие.
«Будешь доедать?» — спросил он с надеждой, указывая на Флинта в кусок хлеба.
Гном ответил испепеляющим взглядом. Тассельхов перехватил взгляд воина, устремленный в его тарелку, и от греха подальше запихал в рот сразу весь хлеб, чуть не подавившись при этом. Танис порадовался про себя хотя бы тому, что набитый рот вынуждал Кендера молчать, не все же время слушать его пронзительный голосок. Тем более, что Тас все утро бессердечно подначивал и подкусывал Флинта, называл его то грозой морей, то шкипером, осведомлялся о ценах на рыбу и о том, дорого ли возьмет Флинт за переправу обратно на тот берег. В конце концов гном запустил в него камнем, и Танис счел за благо отправить Кендера на берег мыть посуду.
«Как ты нынче, Рейстлин?» — вернувшись в пещеру, спросил полуэльф. «Нам надо будет скоро отправиться дальше».
«Мне лучше», — прошелестел маг. «Гораздо лучше».
Он потягивал травяной отвар собственного изготовления. В дымящемся кипятке плавали какие-то маленькие пушистые листочки. Судя по едкому запаху, отвар был невыносимо горьким. Рейстлин морщился, однако глотал. Тассельхов в припрыжку вернулся к костру, немилосердно громыхая посудой. Скрипнув зубами, это же надо так шуметь. Танис хотел было сделать Кендеру замечание, но, подумав, воздержался. Все равно толку не будет. Флинт заметил выражение его лица и, отобрав у Кендера посуду, сам принялся ее упаковывать.
«Уймись, наконец!» — зашипел он на Тассельхофа. «А не то поймаю тебя за хохолок и подвешу на дереве в назидание всему кендерскому роду».
Тас мгновенным движением протянул руку и выдернул что-то из бороды гнома. «Что я вижу?» — заорал он в восторге. «Водоросли!» Флинт взревел от ярости и попытался схватить его, но юркий Тас легко увернулся. Зашуршал валежник, Стурм отодвинул его от входа. На лице рыцаря лежала печать угрюмой задумчивости. «А ну прекратите!» — велел он Флинту и Тасу. Его усы вздрагивали. Потом суровый взгляд обратился на Таниса. «Этих двоих было отлично слышно у самого озера. Если так пойдет дальше, они соберут сюда всех гоблинов Кринна. Надо уходить и немедля. Так в какую сторону мы направляемся?» Воцарилась неловкая тишина. Все оставили свои дела и воззрились на Таниса. Все за исключением Рейстлина. Мак, опустив глаза, тщательно протирал свою чашку беленькой тряпочкой. Ему, казалось, было решительно неинтересно. Танис со вздохом поскреб в бороде.
«Утехинский теократ — человек недостойный. Теперь мы в этом полностью убедились. В своем стремлении к власти он не брезгует даже тем, чтобы использовать гоблинское отребье. Если жезл достанется ему, он использует его разве что для своей корысти. Мы же потратили годы на поиски хоть какого-нибудь знамения истинных богов. И теперь, когда мы наконец его обрели, по-моему, совершенно не обязательно отдавать его такому мошеннику». Тика сказала, что по ее разумению, высокие искатели в гавани все еще взыскуют истины. «Может, они просветят нас насчет жезла? Что это вообще такое и какими силами обладает? Дай карту, Тас!»
Вытряхнув на пол содержимое нескольких сумок, Кендер наконец разыскал и подал ему нужный пергамент. «Мы сейчас находимся вот здесь, на западном берегу Кристалмира», — продолжал Танис. «К северу и к югу лежат отроги Харалисовых гор, образующих Утехинскую долину. Через эти хребты нет ни единой тропы, только перевал Врата южнее Утехи».
«Почти наверняка перекрытый гоблинами», — пробормотал Стурм. «Может быть, на северо-востоке?»
«Опять через озеро!»
— в голосе Флинта прозвучал ужас.
«Да», — кивнул Танис спокойно, — «через озеро. Но этим путем мы попадем на равнины, а мне почему-то вовсе не кажется, чтобы вы...» — он посмотрел на речного ветра и золотую луну. «Чтобы вы так уж жаждали вернуться туда. А вот западная дорога ведет через сторожевые пики ущелья теней прямо в гавань. По-моему, туда нам и надо направиться». «А если, — нахмурился Стурм, — тамошние высокие искатели окажутся ничуть не лучше у техинских?
Тогда можно будет уйти на юг, в Квалинести».
«Квалинести? Страна эльфов?» — теперь нахмурился уже речной ветер.
«Но нет. Людям запрещено там появляться. К тому же этот путь скрытый». Звук хриплого, шипящего голоса заставил всех обернуться к Рейстлину.
«Выход есть», — сказал он тихо и насмешливо. Золотые глаза отражали хмурый утренний свет. «Я говорю о тропах омраченного леса. Они ведут прямо в Квалинести».
«Омраченный лес?» — встревоженно переспросил Карамон.
«Нет, Танис, только не это!» И тряхнул головой. «С живыми я готов биться хоть 7 дней в неделю, но с мертвыми слуга покорный».
«Мертвые? Как интересно!» — насторожил уши Тасельхов. «А ну-ка расскажи, Карамон!»
«Помолчи, Тас!» — перебил Стурм. «Омраченный лес — это сумасшествие. Ни один вошедший туда еще не вернулся. И ты хочешь, маг, чтобы мы отнесли туда нашу добычу?»
«Не так!» — резко выговорил Танис. Все вновь замолчали, в том числе Стурм. Рыцарь смотрел в спокойное, задумчивое лицо Таниса, в миндалевидные глаза, отражавшие мудрость, приобретенную за годы странствий. Стурм иногда про себя задавался вопросом, почему, собственно, он признает Таниса вождем. «Подумаешь, велика птица, полуэльф, незаконорожденный к тому же. Ни тебе знатного происхождения, ни лад со щитом, украшенным знаменитым гербом». И тем не менее Стурм шел за ним и любил его, как никого более. По мнению соломнийского рыцаря, жизнь представляла собой неисповедимую тайну. Нечего было и надеяться постичь ее, кроме как сквозь призму рыцарского кодекса. «Est suarus от mitas» — «Моя честь есть моя жизнь». Кодекс этот, посвященный понятию чести, был наиболее полным, подробным и строгим из всех известных на Кринне. Кодекс исправно служил рыцарям вот уже 7 столетий, но в глубине души Стурм опасался, будет ли он применим в день великой последней битвы со злом. Однако Стурм твердо знал одно — если такой день все же наступит, Танис встанет плечом к плечу с ним, пытаясь спасти мир от гибели. Стурм сознательно следовал кодексу. Для Таниса это было естественно и неосознанно, как дыхание. Голос Таниса вновь заставил рыцаря обратиться мыслями к настоящему. «Хочу напомнить вам всем, что жезл отнюдь не является нашей добычей», — сказал полуэльф. «Он по праву принадлежит Золотой Луне, если он вообще кому-нибудь принадлежит. У нас на него не больше прав, чем у утехинского теократа». И, повернувшись к Золотой Луне, «Как ты хочешь распорядиться им, госпожа?» Золотая Луна смотрела то на Таниса, то на Стурма, потом оглянулась на речного ветра. «Мое мнение тебе известно», — проговорил тот холодно. «А впрочем, ты дочь вождя». Он поднялся и, не обращая внимания на ее умоляющий взгляд, вышел наружу. «О чем это он?» — спросил Танис. «Он хочет, чтобы мы покинули вас и доставили жезл в гавань», — тихо ответила Золотая Луна. «Он говорит, с вами опаснее, чем без вас».
«Опаснее, с нами», — взорвался Флинт. «Спрашивается, чего ради мы здесь торчим? Чего ради я чуть не утонул? Опять! Если не ради, ради...»
Гном задохнулся от ярости. Танис скинул руку.
«Довольно!»
И вновь поскреб бороду. «Мы полагаем, с нами вам будет все-таки лучше. Принимаешь ли ты нашу помощь?»
«Принимаю», — серьезно ответила Золотая Луна. «По крайней мере, на некоторое время».
«Ну и отлично», — сказал Танис. «Ты-то знаешь все ходы и выходы в Утехинской долине. Будешь проводником. Только помни, что мы не на пикник собрались».
«Хорошо, Танис», — отозвался присмиревший Кендер. Собрал свои сумки и сумочки, развесил какие через плечо, какие на пояс, и направился к выходу из пещеры. Проходя мимо Золотой Луны, он припал на колено и погладил ее руку. Остальные без промедления собрали пожитки и последовали за ним.
«Чего доброго опять пойдет дождь», — ворчал Флинт, озирая низкие тучи.
«И что я не остался в утехе?»
Бормоча в бороду и пристраивая на спине секиру, он побрел прочь. Танис, остановившийся подождать речного ветра и Золотую Луну, невольно улыбнулся ему вслед. Все-таки было в этом мире нечто неизменное, например, гномы. Речной ветер забрал у Золотой Луны оба мешка и вскинул их на плечо.
«Лодка хорошо спрятана», — сообщил он Танису. Лицо его вновь стало непроницаемой маской. «На тот случай, если она нам снова понадобится».
«Хорошая мысль», — сказал Танис. «Иди вперед», — махнул рукой варвар. «Я замету следы». Так Танису и не удалось сказать ему спасибо. Речной ветер повернулся к полуэльфу спиной и молча принялся за работу. Танис только покачал головой, идя прочь по тропинке. Он слышал, как там, позади, Золотая Луна что-то тихо говорила на своем языке. Речной ветер сурово произнес в ответ одно единственное слово. Танис слышал, как вздохнула Золотая Луна. Дальнейшие слова заглушил треск кустов. Речной ветер уничтожал все следы их пребывания на берегу. Глава 7. История жезла. Странные жрецы и жуткие ощущения. Зеленая жизнь так и кишела под пологом густых лесов у Утехинской долины. У подножий могучих валинов теснились колючие и цепкие кусты, а по земле велись лозы охотницы. Приходилось внимательно смотреть под ноги. Такая лоза вполне способна была захлестнуть лодыжку неосторожного путника и крепко держать, пока не появятся хищные звери, которыми изобиловала долина.
Звериный пир давал лазе-охотнице то, что ей требовалось для жизни – кровь. Целый час друзья прорубались и продирались сквозь заросли, выбираясь на гаванский большак. Все были жестоко исцарапаны и очень устали. Вид наезженной гладкой дороги, тянувшейся в гавани дальше, пролил на души бальзам. Завидев большак, путники остановились передохнуть, и только тут осознали, как тихо было в лесу. Странноватая тишина окутала окрестности, как если бы все живые существа затаили дыхание, ожидая чего-то. До дороги было рукой подать, но выходить из-под защиты деревьев почему-то не стремился никто. «Как, по-твоему, там все чисто?» — выглядывая из-за кустов, спросил Таниса Карамон. «Чисто, не чисто, другой дороги все равно нет», — отрезал тот. «Мы еще не выучились летать, а идти лесом? Несколько сот ярдов отняли у нас целый час. При таком темпе мы выйдем к следующему перекрестку, это через неделю?» Богатырь обиженно вспыхнул. «Я совсем не имел в виду...» «Ладно, не сердись», — вздохнул Танис. И тоже посмотрел на большак. Ветви валинов сплетались высоко над головами, образуя над дорогой темный коридор, тянувшийся вдаль. «Вообще-то», — сказал Танис, — «мне все это нравится не больше, чем тебе». «Так мы разделяемся или идем дальше вместе?» Их разговор показался Стурму пустой болтовней, и рыцарь вмешался в него со свойственной ему трезвой практичностью. «Идем вместе», — ответил Танис. Подумал и добавил. «Однако в любом случае нам необходим разведчик». «Позволь мне, Танис», — вызвался Тас, выпрыгивая из кустов у локтя полуэльфа. «Кендр, путешествующий в одиночку, нипочем не вызовет подозрений». Танис нахмурился. Тас был прав, никому не придет в голову подозревать его в чем-либо. Любовь к странствиям была неотъемлемой национальной чертой кендеров. Они бродили по всему Крину в поисках приключений. Вот если бы еще у Таса не было препоганой привычки забывать, куда и зачем его послали, и, встретив в дороге что-нибудь более интересное, исчезать неизвестно куда. «Очень хорошо», — сказал Танис наконец. «Смотри только, Тасельхов непоседа, держи глаза нараспашку и не забывай, на каком свете живешь. Не смей сворачивать с дороги, а куще всего...» — Танис сурово посмотрел кендеру в глаза. «Держи руки подальше от чужого имущества». «Разве что если встретишь лекаря», — добавил Карамон. Тас хихикнул и, преодолев последние несколько футов кустарника, в припрыжку устремился по дороге. Его хупак оставлял ямки в плотной земле, сумки и сумочки подпрыгивали в такт шагам. Друзья слышали, как он принялся распевать кендерскую дорожную песню. «Уж как хорош кораблик наш, светлеют небеса, готов к отплытию экипаж, поставить паруса. А грянет буря, вновь земля укроет нас от бед, горит-горит в ночи маяк, домашний теплый свет. А в порт войдем, и моряки со всех сторон спешат. Как гном на золото они на наш корабль глядят. У моряка одна мечта и самый сладкий сон — под нашим парусом умчать за дальний горизонт». Когда голосок кендера затих в отдалении, Танис, улыбаясь, выждал еще несколько минут, после чего повел спутников дальше. Они вышли на дорогу, чувствуя себя неумелыми актерами перед лицом недружелюбно настроенных зрителей. Им казалось, все глаза Кринна смотрели на них. Багряные осенние деревья отбрасывали глубокую тень. Дальше нескольких футов от обочины ничего не было видно. Стурм пошел впереди. Молчаливый и одинокий рыцарь гордо нес голову, но Танис знал, что на душе у него было темно. За Стурмом следовали Рейстлин и Карамон. Танис все поглядывал на мага, гадая, надолго ли у него хватит сил. Путь через лес стоил Рейстлину немалых трудов, однако теперь он шагал наравне со всеми. Опираясь одной рукой на свой посох, в другой он держал раскрытую книгу. Сперва Танис задумался, чтобы такое ему приспичило изучать, но потом догадался, что Рейстлин штудировал книгу заклинаний. Это проклятие магов. Им приходится повторять и наново запоминать заклинания чуть ли не ежедневно. Волшебные слова сперва ярко горят в сознании, затем слабеют. Если же произнести заклятие, истираются совсем. Вдобавок, каждое заклинание отнимает у мага силы, физические и душевные. В какой-то момент наступает полное истощение, и тогда магу требуется отдых, прежде чем он сможет колдовать вновь. Флинт топал по другую руку Карамона. Спустя некоторое время они вполголоса заспорили о том десятилетней давности случае с лодкой. «Это ж додуматься надо, ловить руками рыбешку», — возмущенно бурчал гном. Танис шел последним, вместе с варварами. Он все косился на золотую луну. Как ни слаб был серенький свет, сочившийся сквозь древесные кроны, Танис заметил морщинки у ее глаз. Золотая луна выглядела старше своих 29 лет. «Нам выпала нелегкая доля», — откровенно поделилась она с Танисом, пока шли. «Мы с речным ветром много лет любили друг друга, но закон моего народа гласит, что воин, пожелавший взять в жены дочь своего вождя, должен совершить какой-нибудь великий подвиг и тем доказать, что достоин ее. А с нами судьба обошлась еще хуже. Дело в том, что семья речного ветра много лет назад была изгнана нашим племенем за отказ почитать умерших предков.
Видишь ли, его дедушка свято верил в древних богов, тех, что были до катаклизма. Хотя правду сказать мало, что свидетельствует о них нынче на Крине. Мой отец решил, что такой неравный брак – это не для меня. Он отправил речного ветра в поход за невозможным, наказав добыть священный предмет, который подтвердил бы истинность древних богов. Он надеялся, что речной ветер погибнет, а я полюблю другого. Она с улыбкой посмотрела на рослого воина, шедшего рядом. Но его лицо было замкнуто, он молча смотрел вдаль, и золотая луна, вздохнув, продолжала. Речного ветра не было несколько лет. Моя жизнь стала пустыней, я думала, сердце умрет во мне. И вот он возвратился, всего неделю назад. Возвратился полуживым, со страшной лихорадкой. Он бредил. Спотыкаясь, он вошел в лагерь и рухнул к моим ногам. Он горел в жару. Он сжимал в руке этот жезл, и мы едва сумели расцепить его пальцы. Даже в забытьи он ни почем не желал его выпустить. Он говорил в бреду о темной пещере, о разрушенном городе, над которым на черных крыльях реяла смерть. Слугам пришлось привязать его к постели. А потом он вдруг заговорил о женщине, облаченной в голубой свет. По его словам, она подошла к нему в темноте и, исцелив его, вручила ему этот жезл. Стоило ему вспомнить о ней, и лихорадка стала ослабевать. И вот 2 дня назад... Золотая луна замолчала. Неужели действительно минуло всего лишь 2 дня? Казалось, целая жизнь. 2 дня назад он отнес жезл моему отцу, продолжала Золотая луна, и заявил, что жезл вручила ему богиня, хотя имени ее он не знал. Взглянув на жезл, Золотая луна высоко подняла его, мой отец велел ему сотворить какое-нибудь чудо, все равно какое. Но ничего не произошло. Отец швырнул жезл речному ветру, во всеуслышание назвал его обманщиком и приказал людям побить его камнями до смерти в наказании за святотатство. Золотая луна невольно побледнела при этих словах, а лицо речного ветра стало еще более нелюдимым. «Воины связали речного ветра и потащили его к стене скорби», — почти прошептала Золотая луна. «Они стали бросать камни, а он только смотрел на меня с любовью. Он крикнул, что даже смерть нас не разлучит. Я бросилась к нему. Я все равно не смогла бы жить без него. Камни». Золотая луна поднесла руку ко лбу, вздрогнув от воспоминания о боли, и Танис только тут разглядел на ее загорелой коже свежий рубец. «А потом вдруг вспыхнул слепящий голубой свет», — сказала она. «И мы с речным ветром обнаружили, что стоим на дороге недалеко от утехи. Жезл сиял голубым, затем померк и стал таким, как сейчас. Тогда-то мы и решили отправиться в гавань и выяснить, что думают обо всем этом тамошние храмовые мудрецы». «Речной ветер?» — спросил Танис обеспокоенно. «Разрушенный город, о котором ты вспоминал, где он?» Речной ветер ответил не сразу. Он скосил на Таниса темные глаза, и тот понял, что мысли варвара витали где-то далеко. Потом речной ветер вновь уставился в сумрак под деревьями. «Танис полуэльф», — сказал он наконец. «Это твое имя?» «Так зовут меня люди», — ответил Танис. «Мое эльфийское имя слишком длинно, людям трудно его произносить». Речной ветер нахмурился. «Почему?» — спросил он. «Тебя зовут полуэльфом, а не получеловеком». Танис ощутил этот вопрос словно пощечину. Ему показалось, его сбили с ног и вывалили в грязи. Он едва удержался от злого ответа. Впрочем, он знал, что у речного ветра были причины об этом спрашивать. Варвар вовсе не хотел его оскорбить. Танис понял, что это было в определенном смысле испытанием. И он ответил, старательно подбирая слова. «Людям кажется, что полуэльф — это как бы добавление к целому. Получеловек — нечто ущербное, калека». Речной ветер обдумал услышанное, кивнул и только тогда ответил на заданный вопрос. «Много долгих лет провел я в дороге», — сказал он. «Часто я не имел никакого понятия о том, где нахожусь. Я шел по солнцу, по лунам, по звездам, а мой последний поход был и вовсе подобен дурному сну». Он помолчал немного, потом снова заговорил, и казалось, что его голос доносился откуда-то издалека. «Этот город был когда-то прекрасен. Высокие здания, мраморные колонны. Но теперь он выглядит так, как если бы рука великана подхватила его и швырнула вниз с горы. Он очень стар, и в нем поселилось зло». «Смерть на черных крыльях», — тихо повторил Танис. «Зло пришло туда, словно божество, восставшее из тьмы. Его создания с визгом и воплями поклонялись ему». Варвар побледнел, и это было заметно, несмотря на загар. Утренний воздух был холоден, но его прошиб пот. «Я не могу больше о нем говорить». Золотая луна взяла его за руку, и его лицо мало-помалу смягчилось. Танис продолжал расспрашивать. «Значит, из этого ужаса и появилась женщина, вручившая тебе жезл?» «Она исцелила меня», — просто ответил речной ветер. «Я умирал». Танис еще раз присмотрелся к посоху в руке золотой луны. Самый обычный, простенький посох.
Никто, в том числе Танис, не обращал на него внимания до известных событий. На его навершии был вырезан какой-то странный символ, а вокруг висели перья из тех, что так нравятся варварам. И тем не менее Танис видел своими глазами, как этот посох сиял голубым светом, а его целительную силу испробовал на себе. Неужели это действительно был дар древних богов, явившихся помочь людям в час нужды? Лишь чистые сердца могут касаться этого.